эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Дарьяльском ущелье продолжаются работы по поиску людей, пропавших в результате схода оползня. Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз роста экономики Грузии в 2014 году до 4%. Координационный совет политических партий и общественных организаций самопровозглашенной Республики Абхазия призывает прийти на всенародный сход 27 мая. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Нана Плиева.
Владимир Путин дал команду вернуть войска от границ с Украиной. ОБСЕ потребовало освободить журналистов российского телеканала Life News, задержанных в Украине. Афганистан подозревает Иран в отправке афганских беженцев в Сирию. Президент России Владимир Путин дал команду министру обороны Сергею Шойгу вернуть войска, которые находились на учениях в Брянской, Белгородской и Ростовской областях в места постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, Москва призывает к немедленному прекращению, как называют в Кремле, карательной операции на юго-востоке Украины и предлагает искать мирные пути урегулирования накопившихся проблем. По словам пресс-службы, Путин приветствует налаживание диалога между Киевом и юго-восточными областями страны. По оценкам НАТО и США, Россия под предлогом учений сосредоточила на границе с Украиной около 40 тысяч военных. Североатлантический альянс заявляет, что российские войска пока не отошли с позиции вблизи границы с Украиной. В НАТО рассматривают присутствие российских войск вблизи украинской территории как раздражающий фактор в условиях, когда на Украине продолжаются боевые действия между прозападными силами и сепаратистами, заявляющими о стремлении присоединиться к России. Заявление Кремля об отводе войск прозвучало за несколько дней до проведения президентских выборов на Украине. Лидеры сепаратистов на востоке Украины призывают население не участвовать в голосовании, которое называют нелегитимным. ОБСЕ потребовало освободить российских журналистов телеканала Life News, задержанных в Украине, и призвала тщательно расследовать этот инцидент. Соответствующее письмо направила председатель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович на имя исполняющего обязанности главы МВД Украины Арсена Авакова. Журналисты Life News Олег Сидякин и Марат Цайченко, как сообщалось ранее, были задержаны в Национальной гвардии Украины под Краматорском в Донецкой области. Руководство холдинга News Media обратилось к министру иностранных дел России с просьбой оказать содействие в их освобождении. Сергей Лавров призвал ОБСЕ принять необходимые меры для освобождения журналистов. Власти Афганистана изучают информацию, согласно которой Иран занимался рекрутированием афганских беженцев для участия в боях в Сирии. Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что поручило своему послу в Тегеране выяснить, насколько правдивы имеющиеся сведения. Несколько дней назад американская газета The Wall Street Journal опубликовала данные о том, что Иран предлагает беженцам из Афганистана по $500 месячного денежного довольствия и постоянное место жительства в Иране в обмен на участие в вооруженной борьбе на стороне сил президента Сирии Башара Асада. Газета сообщила, что на прошлой неделе в иранском городе Машхаде состоялась траурная церемония похорон четверых афганцев, погибших в Сирии. Власти Афганистана заявили, что направление беженцев в Сирию является нарушением их прав и злоупотреблением их уязвимым положением. Верхняя палата парламента Афганистана обратилась к афганскому правительству с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Власти Сербии и Боснии обратились к международному сообществу за поддержкой в проведении спасательной операции в пострадавших от сильного наводнения районах. Уровень воды уже начал спадать, но угрозы населению сохраняются. Тревогу вызывают новые возможные оползни и вынесение водой на поверхность мин и не разорвавшихся снарядов, оставшихся со времен боевых действий, отмечает BBC. В Сербии все еще сохраняется риск подтопления крупнейшей в стране электроэнергии. электростанции. По информации премьер-министра Сербии Александра Вучича, всего жертвами наводнений на Балканах стали не менее 44 человек. 16 погибших в Сербии, 27 в Боснии. Еще один в Хорватии. Свои дома из-за стихийного бедствия были вынуждены покинуть десятки тысяч людей. Причиной наводнения стали проливные дожди. За последние дни выпала трехмесячная норма осадков.
Эхо Кавказа. Новости.
На парламентских выборах в Ираке победила шиитская коалиция во главе с премьер-министром Нури Аль-Малики. Как объявила 19 мая независимая высшая избирательная комиссия, блок получил в парламенте 92 места из 328. На втором месте объединение шиитского религиозного политика Мактады Ас-Садра – 28 мест. За ним следуют сторонники другого влиятельного шиитского религиозного деятеля Амара Аль-Хакима, получившего 29 мандатов. Теперь Аль-Малики должен попытаться создать правящую коалицию. В случае успеха он возглавит правительство в третий раз подряд. Это первые парламентские выборы в Ираке после выхода из страны американских войск в 2011 году. В Международном трибунале в Гааге на процессе по делу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича сегодня начала представлять свои аргументы сторона защиты. Младичу предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая геноцид и преступления против человечности во время войны в Боснии в 92-95 годах. В материалах следствия указаны и трагические события в Сребренице, где жертвами массового убийства мусульман стали около 8 тысяч боснийских мужчин и мальчиков. Все обвинения в свой адрес подсудимый отвергает. В январе этого года Ратко Младич отказался свидетельствовать на процессе по делу своего бывшего политического союзника Радована Караджича, арестованного в июле 2008 года.
Новости представила Нана Плеева, и региональный выпуск вы можете услышать в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Дариэльском ущелье продолжаются работы по поиску людей, пропавших в результате схода оползня. Точное число погибших до сих пор неизвестно. Под завалом остается участок военно-грузинской дороги. При этом некоторые специалисты утверждают, что сход оползня можно было спрогнозировать, избежав человеческих жертв. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Огромная масса земли, сошедшая в минувшую субботу с гор в Дариальском ущелье, полностью перекрыла военно-грузинскую дорогу и частично русло реки Терек. Судьба семерых без вести пропавших остается неизвестной. Накануне от полученных травм в одной из тбилисских больниц скончался гражданин Украины, водитель фуры, которого спасателям удалось вывести из-под завала. Глава департамента по управлению чрезвычайными ситуациями Звиад Кацашвили настроен не слишком оптимистично.
Очень большая масса земли сошла с гор, поэтому проводить работы по расчистке территории крайне сложно. Усложняет задачу и то, что земля замерзшая. Разгребая землю, мы под завалами заметили грузовой автомобиль, поэтому в этом месте есть вероятность нахождения людей. Никогда нельзя исключать теоретический шанс, что кто-то из людей, попавших под завал, все еще жив. Но, к сожалению, эти шансы минимальны.
В первый же день трагедии о своей готовности предоставить техническую помощь заявила российская сторона. Однако лишь сегодня МВД Грузии, проводящая спасательную операцию в зоне стихийного бедствия, прибегла к этой помощи. Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации направило грузинским коллегам 18 тонн дизеля для работающей в Дариальском ущелье техники. Необходимости в дополнительной технике со стороны российского МЧС, как оказалось, нет. По словам министра инфраструктуры Элгуджи Хокришвили, в скором времени в ущелье подтянется тяжелая техника.
Река Терек понемногу возвращается в свое русло. До этого мы были вынуждены направить поток через альтернативный канал, чтобы накопившаяся масса воды не затопила местность. После того, как Терек вернется в русло, мы сможем завести тяжелую технику со стороны Казбеги и продолжить работы с большей интенсивностью. До сих пор мы могли использовать лишь технику, которая имела со стороны границы Верхний Ларс.
По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры, стихийное бедствие в Дарьяльском ущелье вызвано интенсивным движением слоев Довдаракского ледника, расположенного на северо-восточном склоне Казбеги. Как утверждают специалисты, строительство ГЭС в 4 километрах от зоны стихийного бедствия никак не связано с катастрофой. Но можно ли было предугадать сход лавины и не подвергать опасности строителей гидроэлектростанции? Представитель НПО «Зеленая альтернатива» Ираклий Мачарашвили убежден, что правительство проявило халатность, не проведя полноценный геологический анализ местности.
Деривационный канал Дарьял-ГЭС расположен у устья реки Девдураки, а ледник Девдураки, где берет начало река, является одним из самых опасных в регионе. Похожая катастрофа произошла в 1832 году. В таком опасном месте не следовало располагать станцию. Министерство охраны окружающей среды проигнорировало наши предупреждения, а строительная компания утверждала, что они просчитали все риски.
Пока не ясно, существует ли опасность повторного схода оползня. Для того, чтобы максимально оперативно отреагировать в случае возникновения новой угрозы, на месте круглосуточно дежурят геологи. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз роста экономики Грузии в 2014 году до 4%, хотя в конце прошлого года банк предсказывал рост ВВП на уровне 5%. Одним из факторов, сдерживающих развитие грузинской экономики, ЕБРР назвал затянувшийся кризис на Украине. У грузинских экспертов скептицизм специалистов Международной финансовой организации вызвал разную реакцию. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Снижение Европейским банком реконструкции и развития прогноза роста экономики Грузии в 2014 году до 4% вызвало негативную реакцию правящей коалиции. Депутат от «Грузинской мечты», глава парламентского комитета по отраслевой экономике Зураб Кемаладзе назвал его ошибочным. Грузинское правительство свой прогноз роста ВВП на уровне 5% менять не собирается. Тем более, что данные первого квартала, в котором рост составил 7,5%, дают повод для оптимизма. Кроме того, Международный валютный фонд и Всемирный банк оставили свои прогнозы роста ВВП Грузии на прежнем уровне 5-6% соответственно. Банковский эксперт Роман Гуцеридзе разделяет мнение представителей властей и советует не преувеличивать значение украинского фактора на грузинскую экономику. Компенсировать потери в экспорте Грузии поможет приезд большего количества туристов с Украины, убежден эксперт.
Украинский кризис, безусловно, оказывает свое негативное влияние, но не до такой степени, чтобы понижать прогноз роста ВВП. У каждого финансового института своя методология подсчета, и ЕБРР традиционно более сдержан в прогнозах. Думаю, правительству на фоне провального в экономическом смысле прошлого года удастся превысить 5% уровень роста ВВП.
По мнению эксперта, в этом году инвестиции в грузинскую экономику не вырастут и останутся на уровне прошлых двух лет, составив около 1 миллиарда лари. В свою очередь, экономический аналитик Ираклий Лекхвинадзе считает, что не стоит недооценивать влияние украинского кризиса на грузинскую экономику.
До украинского кризиса они были более оптимистичны, собирались даже повысить свой прогноз. Однако падение экспортных доходов с украинского рынка в месяц на 55% заставило их его пересмотреть. Совокупный экспорт в Украину и Россию составляет 15% от всего грузинского экспорта. Поэтому влияние этих факторов во втором полугодии все же даст о себе знать.
По словам эксперта, росту экономики не способствует и нестабильная политическая ситуация в соседней Турции, а введение экономических санкций против России и вовсе делает ситуацию труднопрогнозируемой. Впрочем, есть и положительные факторы. Один из них – переход в режим свободной торговли со странами ЕС, который состоится 27 июня после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом факторе, в частности, говорится в заявлении, которое сегодня опубликовал Нацбанк Грузии. По мнению специалистов Нацбанка, благодаря соглашению о свободной торговле, рост грузинской экономики, несмотря на рост внешних рисков, останется на уровне 5%. Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К ситуации на Украине российский президент Владимир Путин приказал отвести российские войска от границ с Украиной. По официальной версии, военные находились там на учениях. Накануне в сети появилось видеообращение министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова с призывом к жителям восточных регионов Украины вступать в ряды ополченцев. Многие журналисты и политологи связывают такое поведение представителей ДНР с отсутствием у них поддержки из Кремля. Тему продолжит Светлана Павлова.
Президент России Владимир Путин дал команду министру обороны Сергею Шойгу вернуть войска, которые находились на учениях в Брянской, Белгородской и Ростовской областях, в места постоянной дислокации, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. По оценкам НАТО и США, Россия под предлогом учений сосредоточила на границе с Украиной около 40 тысяч военных. На днях на сайте YouTube появилось видеообращение Игоря Стрелкова, министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Стрелков призвал жителей Восточной Украины вступать в ряды самообороны Донбасса, признав, что на стороне сепаратистов воюет недостаточное число добровольцев.
Уже больше месяца, как мы, маленькая группа добровольцев из России и Украины, вняв призывом о помощи, прозвучавшим из уст выдвинутых вами лидеров протеста, прибыли сюда и в вооруженной борьбе противостоим всей украинской армии и множеству слетевшегося на поживу наемного отребья. За минувший месяц мы слышали много раз отчаянный призыв «Дайте нам оружие». Дайте оружие, чтобы мы могли сражаться за свою свободу, за свое право читать и говорить на родном русском языке. Вняв этому призыву, мы добыли оружие. И вот наступил момент, когда каждый дончанин, способный носить оружие и готовый его применить по врагам своего народа, может приехать и получить оружие прямо в руки. Но что же мы видим? Все что угодно, но только не толпы добровольцев у ворот наших штабов. Никак не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, готовых рисковать жизнью не у себя в городе, на соседней с домом баррикаде, откуда до ближайшего национального гвардейца надо полдня на машине ехать, а на передовой линии, где реально каждый день стреляют.
Игорь Стрелков заявил, что готов брать самооборону, в том числе и женщин.
Донецкой земле нужны защитники, а ополчению дисциплинированные солдаты-добровольцы. Если мужчины на это не способны, придется призвать женщин. С сегодняшнего дня я отдал приказ принимать их в ополчение. Очень жаль, что среди женщин совсем нет офицеров. Ни действующих, ни из запаса. Но какая разница, если мужчины-офицеры к нам не едут совсем? Во всей области пока не нашлось и пары десятков профессиональных военных, готовых возглавить воюющие подразделения. Стыд и срам.
За неполные двое суток видеообращение Стрелкова собрало на YouTube более миллиона просмотров. Первой реакцией в соцсетях на эту запись стала констатация того, что Стрелков заявил о своей слабости, отсутствии поддержки ДНР среди местного населения и вообще едва ли не подготовки сдачи Славянска. По мнению донецкого журналиста Алексея Мацуки, поддержка Донецкой Народной Республики среди населения действительно уменьшилась за последние несколько дней.
Люди, которые проживают в Донецке, 80% жителей, согласно соцопроса, поддерживают начало антитеррористической операции в городе, потому что многие связывают деятельность боевиков, террористов с очень негативными моментами, мародерством, с вымогательством, с воровством людей и так далее. То есть от эйфории того, что Донецк может стать независимым городом, в кавычках, да, давно уже все отошли эту неделю, как минимум, потому что увидели вооруженных пьяных людей, видят в центре города постоянно, постоянные перестрелки в Ворошиловском районе, это центр города, людям мешают жить и вести обычный образ жизни. Вчера был митинг на площади Ленина, который собрал впервые всего 200 человек на площади Ленина. Лидеры террористов передвигаются по городу с вооруженной охраной, то есть они явно опасаются, что и местное население в виде партизанских отрядов, которые начали действовать по городу, будут нападать на них, и также они опасаются ареста по задержанию, так как открыты уголовные дела.
Говорил донецкий журналист Алексей Мацука. Московский журналист Олег Кашин в большом материале на сайте Слон.ру связал фигуру министра обороны ДНР Игоря Стрелкова с новоназначенным премьером Донецкой Республики московским пиарщиком Александром Бородаем и бывшим работодателем обоих православным предпринимателем Константином Малафеевым, основателем инвестиционного фонда Marshall Capital Partners и крупнейшим миноритарием компании Ростелеком. По словам Кашина, все эти люди принимали активное участие в российской военной кампании в Крыму, однако на Донбассе они занимаются несогласованной с Кремлем самодеятельностью, причем прежде всего из идейных побуждений. Москва оказывает им только информационную поддержку. По мнению главного редактора сайта агентуры РУ Андрея Солдатова, происходящее на востоке Украины не является самодеятельностью сепаратистов. Другое дело, что сценарий там очевидно отличается от того, что происходило в Крыму.
В Крыму
самого начала были вежливые люди, но были люди совершенно очевидно из российских вооруженных сил и журналистами. Были идентифицированы несколько подразделений достаточно быстро, и было понятно, что это прямое военное присутствие. В случае с Донбассом и с Луганском, насколько я понимаю, несмотря на заявление украинской стороны, какие-либо спецподразделения действующие территории Украины не удалось. И об этом, собственно, речь не идет. Речь идет в лучшем случае, в кавычках, о людях, которые имели некоторое отношение к каким-либо структурам, но не идет речь, скажем так, о войсковых подразделениях. Поэтому мне такое ощущение, что это, видимо, свидетельствовало о том, что с самого начала идея заключалась в том, чтобы создать как можно больше проблем, но не заниматься присоединением.
Ну вот есть мнение, сейчас распространяется в СМИ о том, что некоторые руководители так называемой Донецкой Народной Республики, в частности Игорь Стрелков, министр обороны, Александр Бородай, премьер-министр, принимали участие непосредственно в крымской компании. В частности, Олег Кашин пишет о том, что он там лично с этими людьми чуть не общался. Угу. Можно ли подобным свидетельствам верить, на ваш взгляд?
Крымский след был достаточно очевиден, но, насколько я понимаю, в этом случае речь шла о том, что не войсковые подразделения российской армии перебрасывались из Крыма на Донбасс, а скорее те ополченцы, которых вооружали с помощью там отнятого у украинских военнослужащих оружия, вот их, видимо, уже не знали, куда пристроить после, скажем так, присоединения аннексии Крыма. И они, собственно, отправились на территорию востока Украины. То, повторюсь, говорит о том, что все-таки сценарий, видимо, с самого начала бы немножко другой, чем для Крыма. Да, конечно, безусловно, совершенно завораживающим фактором является для меня то, что эти люди являются российскими гражданами и, в общем, назначаются на официальные посты, и, в общем, никто по этому поводу не испытывает никаких сомнений. Мне это представляется, конечно, довольно диким, но скорее это говорит о том, что в этом участвуют не вооруженные силы и не спецслужбы, а какие-то политтехнологические структуры, которые просто играют в эту игру, и мне кажется, что это уже получается.
Говорил главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжаем тему. Новая партия добровольцев из Южной Осетии готовится выехать в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику для оказания военной помощи повстанцам юго-востока Украины. По информации юго-осетинских СМИ, в настоящее время на юго-востоке Украины уже воюют 15 юго-осетинских добровольцев, рассказывает Мурат Гукемухов.
Сегодня один из организаторов добровольческого движения, бывший мэр Схинвала Алан Катаев, заявил информационному агентству РЭС, что на призыв уже откликнулось более 50 человек. До конца месяца организаторы рассчитывают собрать отряд из 100 добровольцев и уже 1 июня выехать в Донецк. Какие мотивы движут добровольцами? Зачем южным осетинам ехать воевать в Украину? Мнения по этому поводу звучат разные. У кого-то есть желание вернуть долги украинским националистам, воевавшим на стороне грузинской армии в Южной Осетии. Другие хотят отплатить добром русским, спасшим южных осетин в августе 2008 года. Наверное, отсюда и девиз, под которым проходит призыв «Мы вместе». Примечательно, что официальные власти как будто не замечают этого добровольческого движения. До сих пор от них не прозвучало ни слов одобрения, ни осуждения этого предприятия. Российский военный эксперт Александр Гольц расценивает это молчание официального Схинвала как знак согласия.
Желания добровольцев должны, очевидно, поощряться властями той страны, откуда они прибывают. Те примеры в истории, которые мы знаем, там, добровольцы в Испании, китайские добровольцы в Северной Корее и так далее, это всегда спонсировалось государством. В России, слава богу, этого пока что нет. И я не готов рассуждать на эту тему в гипотетическом плане. Прибыть на территорию Украины можно только из России, и сделать это можно только в случае, если Россия одобрительно к этому отнесется.
Армянский политолог Гаги Кавакян считает, что с военной точки зрения это предприятие лишено всякого смысла.
Просто надобности во всем этом нету, кроме пиар-надобности. Именно в пиар-вариациях достаточно, чтобы были бы, скажем, какие-нибудь чеченцы, это экзотический вариант, и еще более экзотические южные осетины. А главное, ударная сила – это спецподразделения, профессионалы, которые ведут какого-то нового типа войну. Россия сейчас, в общем-то, не заинтересована и надобности не имеет какой-то массовой мобилизации, чтобы там что-то делать. Пока справляются спецназы, спецслужбы.
Российский эксперт Евгений Крутиков убежден, что добровольцы из Южной Осетии будут не столько помощью, сколько обузой для ополченцев Юго-Востока.
Ну, во-первых, когда поступают вот такого рода неорганизованные добровольцы, это в первую очередь головная боль для принимающей страны. Потому что, как правило, в таких ситуациях военная составляющая, она уже структурирована, она оформлена, да. И куда-то их пристроить, это, во-первых, проблема. Вторая проблема, она в основном психологического и эмоционального характера. Вот не дай бог кто-нибудь из них пострадает, погибнет или, что еще хуже, попадет в плен. Вот как потом отвечать за них? В этом абсолютно никто не заинтересован. Там достаточно своих местных жителей. Списочный состав по последней переписи в Краматорске 98 тысяч человек мужского населения. Ну неужели там 15 граждан Южной Осетии дадут какой-то радикальный перевес?
Евгений Крутиков категорически не согласен с мнением, что Москва каким-либо образом поощряет это добровольческое движение, заинтересована в нем. Наоборот, эта незначительная военная помощь из аффилированного с Россией государства создает для Москвы дополнительные внешнеполитические сложности. Это лишний повод упрекнуть Москву в том, что она вмешивается во внутренние дела соседнего государства, срывает Женевские соглашения по Украине. Наверное, коль уж это желание помочь Донецку непреодолимо, то можно было бы поехать на Украину тайно, без какой-либо пропагандистской помпы. А так получилась медвежья услуга России. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд». И сегодня из Москвы журналист Вадим Дубнов рассуждает о будущем подписания соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом.
Дата подписания соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом назначена, и полемика о том, чья подпись премьера или президента должна остаться в истории, символична. В том, что должно выглядеть историей, важны лишь сопутствующие обстоятельства, в чем и заключен истинный политический смысл того, что произойдет 27 июня в городе Брюсселе. Приобщение к Европе с формальной точки зрения очень большой и очень скучный документ. Стандартизация правил регулирования, юридического, бюрократического, которые писаны профессионально аполитичными и никому неизвестными людьми. Зато политика вокруг истории захватывающая и жизнелюбива. Это Вильнюс, Ван Ромпей и его визит, его слова и грузинские слова в ответ, которые в сумме весят в десятки раз меньше, чем один скучный абзац из текста самого соглашения. Это очередное ожидание комментариев Зураба Абашидзе после его очередной встречи с Карасиным в Праге. Это вечное доказательство верности курса, иногда война. Европа, как любая идея, здесь спор о белизне одежд важнее реальной сути, как модернизация, которую тоже делают люди, которых никто не знает, обычные профессионалы в тиши кабинетов и вдали от площадей. Что интересного в кадастре или в структуре электроэнергетики? Путь в Европу – это процедура. Что может быть скучнее процедуры? Но правда именно в том, что это процесс. И право последней подписи стоит той борьбы, которая будто и решает европейское будущее, и это логично, и где-то даже правильно. Европа – это действительно большое и долгое доказательство. Пути, курса, жанра – только внутриполитического. Знак политического самочувствия, как температура и давление. Европа для тех, кто в нее идет с наших широт, не может быть сухим перечнем мероприятий. Вильнюс затевался как общеевропейский праздник, обернулся драмой и почти войной на Украине. Гарибашвили и Маргивашвили. Но для Грузии все началось еще тогда, когда ни премьеру, ни президенту еще не грезились ни такие вершины, ни Брюссель. Все начиналось еще при Шеварднадзе, хотя он уж точно ничего не подпишет. А может быть и раньше. Европа – это отнюдь не только выбор, хотя так хочется верить в хорошее. Европа – это внутриполитический инструмент. И хорошо, когда и то, и другое, и еще лучше, когда хороши пропорции. Армения по форме выбрала евразийство. По сути, предпочла сохранить стиль власти, в котором ей приходилось полагаться на Москву. Москва ведь помогает только тем, кто хранит преданность нашей странной евразийской демократии. И лично армянский президент не прогадал, и все логично. Баку и вовсе крепит свое самовластие безо всякой рефлексии, никакой Европы там никто не обеспокоит. Правда, и в услугах Москвы тамошняя власть не нуждается. У Грузии не было этих крайностей и этой заданности, и потому не было выбора. Как на Украине, они в этом схожи. Так сначала Грузия ответила 5 лет назад за всех, начиная 91-го, а сегодня за всех отвечает Украина, прикрывая решающий бросок Грузии. Не то чтобы Грузия и грузины были более склонны к европейству, чем армяне, или здесь точнее знали, что под этим имеется в виду. Ничего не бывало. И поначалу еще большим вопросом было то, кто лидер. Только все стало на свои места. Грузия по отношению к России могла не быть Арменией, а грузинская власть не могла относиться к своим гражданам, как азербайджанская. Все грузинские лидеры в меру своего темперамента и предпочтений исходили из этого факта с самого начала. На Украине же тоже каждый из лидеров, включая последнего, шаг за шагом уводили превратили страну все дальше с востока. В Грузии, как и на Украине, не было нефти, памяти о геноциде и стало быть излишних импровизаций. Можно что угодно говорить об Иванишвили, но он не мог пойти в Коноссу, как не мог и Янукович, но пошел, будто специально для того, чтобы показать, как безумные исключения только подтверждают правила. Если можно сохранить власть без Коноссы, в нее не ходят. Если можно укрепить ее без Европы, в нее не идут. Грузии повезло. В итоге, как выяснилось, даже больше, чем Украине. Это в самом деле даже занимательно. Кто именно поставит последнюю подпись? Владимир Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, оползень в Дариальском ущелье вызван интенсивным движением слоев Довдаракского ледника, расположенного на северо-восточном склоне Казбека. В обнародованном сегодня, 19 мая, заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили говорится, что, по последним данным, в результате схода оползня один человек погиб, семеро пропали без вести. Глава правительства выразил соболезнования семье гражданина Украины, скончавшегося в результате стихии. Премьер также поблагодарил российскую сторону за предложение оказать помощь в ликвидации последствий схода ледника. С целью координации работ по ликвидации последствий стихии в Казбекском районе круглосуточно работает чрезвычайный штаб правительства. В ущелье вот уже третьи сутки с риском для жизни самоотверженно работают сотрудники спасательных и чрезвычайных служб. Ведь еще существует опасность повторения стихии, сказано в заявлении. В результате поисково-спасательных работ, проводимых в Дариальском ущелье, спасателями обнаружено несколько грузовых автомобилей, сообщает портал «Грузия Онлайн». Детали к этому времени неизвестны. Спасатели продолжают поисковые работы, за которыми следят члены семей и близкие пропавших. По словам матери одного из пропавших, ее 23-летний сын работал вместе с турецкими гражданами на Дариальской ГЭС. За пост мэра Тбилиси будут бороться 14 человек, сообщает после завершения регистрации кандидатов Центр избирком Грузии. Фаворитом на выборах в органы местного самоуправления в Грузии является правящая коалиция «Грузинская мечта», считают грузинские эксперты. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 15 июня. Путем прямого голосования будут избраны депутаты Сакрабула, органа местного самоуправления, главы районных администраций и мэры городов самоуправления. По информации ЦИК, заявки на участие в муниципальных выборах подали 34 партии и объединения. Были зарегистрированы 22 партии, 4 избирательных блока, передает «Кавказский узел». До декабря 2013 года пост главы города Тбилиси занимал представитель бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Гиги Угулава. Однако он был отстранен от должности после того, как ему были предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств из Фонда развития города на сумму около 28 миллионов долларов. Сегодня глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Чирикба встретился с итальянской делегацией во главе с советником города Асизи Франческо Миньяни. Министр, напомнив давние исторические связи между абхазами и итальянцами, сказал, что сегодня происходит процесс восстановления старых утраченных отношений.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И вновь международная тема. В Израиле в воскресенье начались совместные израильско-американские противоракетные учения. Отрабатывается сценарий, при котором Израиль одновременно подвергается ракетному обстрелу с территории нескольких стран, в том числе со стороны Ирана, рассказывает Владимир Дубинский.
В этих учениях принимают участие почти 5000 израильских и американских военных. Как заявил накануне учения министр обороны США Чак Хейгл, в них задействована самая передовая американская и израильская противоракетная боевая техника. Учения охватывают целый ряд областей, включая противоракетную оборону. Вместе с двумя дислоцированными в Средиземном море американскими военными кораблями, которые оснащены элементами противоракетной системы «Иджес», в учениях примет участие вся израильская противоракетная оборона, включая систему «Железный купол», «Стрела» и «Проща Давида». Такие учения, а они известны под кодовым названием «Можжевеловая кобра», проводятся США и Израилем каждые два года. Нынешние учения седьмые по счету, и их цель – отработать вариант противоракетной защиты на тот случай, если Израиль одновременно подвергнется ракетным ударам из Ирана, Сирии, Ливана и сектора Газа. Как заявил перед началом учений министр обороны Израиля Моше Яалон, подобного рода сценарий является серьезным вызовом для Израиля, но страна способна на него ответить. Визит Чака Хейгла в Израиль и его встреча с Моше Яалоном и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху ознаменовал первые американо-израильские переговоры на столь высоком уровне с тех пор, как в прошлом месяце Израиль и палестинская автономия прервали проходившие под эгидой США мирные переговоры. Однако Хейгл предпочел не заострять внимание на этом болезненном вопросе, а вновь заверил израильскую сторону в непоколебимой приверженности США делу обеспечения безопасности Израиля.
We also discussed America's unwavering pledge to preserve Israel's qualitative military edge.
На переговорах мы обсудили готовность США поддержать качественное преимущество израильских вооруженных сил. Это включает предоставление Израилю некоторых из самых совершенных американских видов вооружений, таких как конвертоплан V-22 «Оспри», истребители F-35 и высокосложные радарные системы. Мы обсудили также пути укрепления сотрудничества между нашими странами в области безопасности в свете таких проблем, как ситуация в Сирии и угроза, которую представляют иранские баллистические ракеты. Американо-израильские учения, одна из целей которых заключается в том, чтобы подготовить израильскую противоракетную оборону к отражению потенциального удара со стороны Ирана, начались через два дня после того, как в Вене безрезультатно завершился очередной раунд переговоров между представителями Ирана и пяти держав – США, Великобритании, Китая, России и Германии – о дальнейших ограничениях иранской ядерной программы в обмен на смягчение экономических санкций. Камнем преткновения на этом раунде стал именно вопрос о наличии у Ирана ракетных технологий. Иран отказывается обсуждать эту тему в рамках переговоров о ядерной программе. Во время встречи с Чаком Хейглом премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху призвал западные страны не доверять Ирану.
Рассказывал Владимир Дубинский, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Координационный совет политических партий и общественных организаций Абхазии призывает прийти на всенародный сход 27 мая, на котором абхазская оппозиция надеется продемонстрировать недовольство президентом самопровозглашенной республики Александром Анквап. Смогут ли оппоненты власти вывести на улицы народ? Большой вопрос, считает наш постоянный автор Виталий Шария.
Абхазия в ожидании 27 мая. В тот день, во вторник следующей недели, Координационным советом политических партий и общественных организаций решено провести всенародный сход, о необходимости и неотвратимости которого так долго говорили представители оппозиции. Оппозиционными силами развернута активная работа по организации схода и прежде всего по обеспечению явки на него из всех регионов максимального числа участников. Все говорят о том, что если соберется неубедительное число людей, то власть может, если не до следующих президентских выборов, то надолго успокоиться и продолжит делать только то, что делает, уже не особо прислушиваясь к критике. Напомню, что в предыдущем репортаже на «Эхо Кавказа», посмеявшись над домыслом одной политологини, которая, сидя в своем московском кабинете, решила почему-то, что в основе обострения внутриполитической борьбы в Абхазии лежит крымский прецедент, я сказал, что вообще-то корни стороны противостояния нынешней оппозиции с ныне действующей властью уходят еще на десятилетия назад, но это тема для отдельного разговора. Что ж, поговорим об этом сейчас. Если иметь в виду, что вот уже более 9 лет после прихода к власти в начале 2005 года команды Багав Шанклаба, уступившая им тогда команда штурмует властные бастионы, и почти все главные действующие лица здесь все те же, можно сказать, что в Абхазии сложилась двухпартийная система. Другой вопрос, можно ли как-то сформулировать идеологические расхождения между двумя этими лагерями политиков и их сторонников, как, скажем, между демократической и республиканской партиями в США. Пусть и говорят, что эти расхождения там не столь велики, и большинство американцев голосуют за ту или другую просто по семейной традиции. Попытки сформулировать идеологические отличия наших политиков предпринимались, помню, в обществе в период возникновения этих лагерей, когда их участников называли багавшистами и хаджимбистами. Это было очень непросто сделать в связи с достаточной пестротой лагерей. Так в обоих были и свои почвенники, и либералы. В то же время все абхазские политики были едины в неприятии возвращения в любой форме в состав Грузии, а также в ориентации на Россию как на стратегического партнера. Историк Гурам Гумба высказался как-то, что произошло просто разделение бизнес-элит. С этим многие согласились. Но мне подумалось, что исчерпать ситуацию этим определением не получится. В 2005 году я решил провести для газеты опрос нескольких политиков из обоих лагерей. Вопрос был один. Затяжная драматическая кампания по выборам президента сформировала в Абхазии два политических блока. Один из них состоит из трех ОПД – Единая Абхазия, Амсахара и Айтера. Другой – Форум народного единства. Их соперничество и будет, очевидно, в ближайшем будущем определять внутриполитическую жизнь республики. Как бы вы сформулировали главные отличительные черты, идеологические постулаты, способные охарактеризовать эти две основные партии современной Абхазии? Конец цитаты. Наверное, большинство этот вопрос поставил в тупик, поскольку они под разными предлогами уклонились от ответа. С тех пор немало воды утекло, а про идеологические расхождения никто сегодня не говорит. Принято считать, что простые люди просто сплачиваются вокруг личностей, которые внушают им симпатию и доверие. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Политические партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия в преддверии парламентских выборов начали активную агитационную работу. Предвыборные штабы расписали сетку встреч кандидатов с избирателями, от мнения которых зависит, попадут ли они в Юго-Осетинский парламент. На двух таких встречах побывал наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Встречи с избирателями сегодня провели несколько юго-осетинских политических партий. Часть из них побывала в районах республики, другие предпочли начать общение с согражданами в столице. Представители политической партии НХАС, лидером которой является мэр города Цхинвал Алан Алборов, посетили сегодня две городские школы, 5-ю и 12-ю. Предвыборная встреча в 5-й школе, на которой я побывала, проходила не в актовом зале учебного заведения, а в учительской, где мэра и его команду ждал только школьный коллектив. Цхинвали ни для кого не секрет, что за этой политической силой стоят два руководителя силовых ведомств, министр МВД Хсар Лавоев и глава службы внешней разведки Суслан Гатикоев. Ставка на молодого и энергичного градоначальника, которую сделали основатели НХАСа, судя по всему, возымела действие. В течение двух часов преподаватели, обрадовавшись встрече с мэром, интересовались в основном социально-бытовыми проблемами – жильем, пенсиями и так далее. Партийцы заявили о том, что, несмотря на отсутствие в республике мажоритарной системы голосования, каждого кандидата в депутаты они условно прикрепили к определенному району Цхинвала. НХАСе считают, что всех претендентов жители отдельных районов Жилмассива, Шанхая или микрорайона Московский должны знать в лицо. Таким образом, партия пытается очеловечить свои списки, чтобы завоевать симпатии избирателей. А вот бывший оппозиционер, активный участник гражданского противостояния в декабре 2011 года и лидер партии «Единство народа» Владимир Келихсаев не побоялся выйти в народ. Свою встречу с избирателями он устроил прямо на улице. Выборов для этого Саратова – один из самых неблагополучных в социальном плане районов – 12-й школы. Сами жители прозвали его Схинвальским Брестом, так как ее окрестности оказались на линии огня в августе 2008 года. До сих пор не восстановлены полуразрушенные многоэтажки, разбиты дороги. Отсюда не очень хорошее отношение к властям любого уровня. Тем не менее, пообщаться с кандидатами в депутаты пришло около 40 человек. Люди говорили мне, что это уже третий визит представителей разных партий в их район. Несмотря на скептицизм, они все равно выходят к политикам, чтобы, по их словам, просто их послушать. Молодые парни ходили по домам и подъездам, заранее предупредив о визите политика. Сам Владимир Келексаев разговаривал с людьми на простом, понятном им языке и старался быть убедительным. Обещал в случае прохождения его партии в парламент решить проблемы жителей республики. Высказывался по поводу цен за оседлости и приезжих чиновников. Вопрос доколе стал главным лейтмотивом всех выступлений кандидатов от Единства народа. О том, что население уже не верит красивым словам, делился сам на охранник школы в микрорайоне Московске. В ожидании лидера Новой Осетии Давида Санакоева несколько женщин уютно сидели на лавочке. Увидев, что людей немного, соратники Санакоева немного расстроились. Они признали, что в отличие от других партий, решили не посещать учебные заведения в рабочие часы, чтобы не срывать учебный процесс. Несмотря на усталость, это уже была четвертая по счету встреча. И небольшое количество любопытных, партийцы все же остались пообщаться с народом. Политические партии Южной Осетии давно уже поняли, можно заручаться поддержкой сильных мира сего, раздавать людям подарки, пугать их апокалипсисом. Но именно избиратели решат, кому отдать свои голоса. Поэтому борьба за симпатии избирателя только начинается. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И вновь рубрика «Взгляд ИС». На этот раз из Сухуми журналист Рустам Зантария рассуждает о перспективах туристической отрасли самопровозглашенной Республики Абхазия. Текст зачитал я, Демис Паландов. На днях в одном из сухумских кафе мне довелось стать свидетелем следующей сцены. Сидящие за столиком напротив, парень с девушкой, в которых нетрудно было распознать российских туристов, заказали шашлык. Когда заказ принесли, гости столицы отказались есть сгоревшее снаружи и недожаренное изнутри мясо. После долгих пререканий официант все же принес им что-то съедобное, но ждать пришлось еще добрых минут 40. Уже покидая заведение, я решил поговорить о случившемся с хозяином кафе, которого знаю уже пару лет. С меня не убудет. Куда они денутся? Не они, так другие все равно опять приедут в Абхазию, махнув рукой, заявил он. В отличие от хозяина прибрежной кафешки, у меня такой уверенности нет. Напротив, трезво оценивая складывающуюся в туристической отрасли Абхазии ситуацию, приходишь к неумолимому выводу, что раскупленные на 30% уже к середине апреля путевки в санатории и пансионаты Абхазии отнюдь не заслуга представителей туристического бизнеса республики. Главные причины ожидаемого туристического бума, на мой взгляд, в том, что в постолимпийском Сочи существенно поднялись цены практически на все услуги. А неожиданно для многих появившийся в активе России Крым отпугивает близостью горящей в огне гражданской войны Украине. Но уже в следующем году полуостров, в рекреационный ресурс которого будут вложены миллиарды российских рублей, составит Абхазии, да и не только ей, серьезную конкуренцию. Следует признать, что сервисы и инфраструктура туризма современной Абхазии могут удовлетворить в основном отдыхающих с минимальными запросами. Одно из доказательств тому – значительное увеличение в курортный сезон объема продаж лапши быстрого приготовления доширак. Треть туристов приезжают на однодневные экскурсии из Сочи или Адлера, а большая часть тех, кто отдыхает именно на территории республики, предпочитают жить не в гостиницах и пансионатах, а снимать комнату. Сегодня многие эксперты говорят, что без государственного участия туризм в Абхазии не поднять. Развитие туристического потенциала требует инвестиций в модернизацию инфраструктуры, строительство отелей и пансионатов, новых транспортных объектов. В то же время для частных российских инвесторов эти проекты не будут достаточно рентабельными, тем более в отсутствие государственных гарантий безопасности инвестиций и прозрачных бизнес-схем. Но государство не спешит вкладывать в туризм. Нет такой статьи расходов в российском комплексном плане по оказанию содействия социально-экономическому развитию Абхазии, не включена туристическая сфера и в инвестиционную программу. Между тем, действующие сегодня санатории, пансионаты, гостиницы и базы отдыха – это лишь чуть более четверти мощностей, имевшихся в Абхазии до войны 92-93 годов. Но есть и более простые проблемы, чем привлечение многомиллиардных инвестиций. Например, остро необходимо освободить пляжи от мелких воров и автомобильных грабителей. Если из комнат, где остановились отдыхающие, и дальше будут красть деньги и сотовые телефоны, если в кафе и ресторанах людей будут нагло обманывать, они перестанут ездить, по крайней мере, в том количестве, какое необходимо для выживания отрасли. И надо делать что-то с защитой прав потребителей. Иначе туристы уедут туда, где все включено, где не хамят и не грабят, и где, заказав шашлык, можно не сомневаться, что тебе принесут именно шашлык, а не обуглившийся снаружи кусок мяса с кровью.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей рубрики «Голоса с жителями Тбилиси». Беседовал наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Нравятся ли вам тбилисские парки, скверы и другие подобные места отдыха?
Армом, что там было?
Мне очень не нравятся наши парки, поскольку их практически уничтожили. Сами граждане не следят за чистотой, мусорят, вырывают цветы из клумб. Но и мэрия не особо заботится об этом, поскольку не ухаживает за растениями. Поэтому парки теряют свою привлекательность, и такая ситуация не только в Тбилиси.
Аромат от Тбилиси.
Сама я не хожу ни в парки, ни в скверы, но друзья мои часто бывают в этих местах и очень довольны. Говорят, что в Тбилиси очень хорошо работает программа озеленения. Очень приятно осознавать, что мэрия заботится о городе.
У меня не самая негативная оценка, но я не особо доволен нашими парками. Я очень надеюсь, что городские власти побеспокоятся об их благоустройстве, или же пусть откроют один центральный парк, где и взрослые смогут отдохнуть, и дети смогут развлечься.
Я живу на окраине, и скверы у нас в ужасном состоянии. Представители районной администрации пообещали нам, что проведут работы по благоустройству. Но пока в наших парках гулять невозможно. Они стали стоянками для автомобилей.
Как зовут? Мне не нравится. То, что люди портят скамейки, например. Думаю, это надо следить не только людям, которые работают в государстве, но и тем, кто живет в городе Тбилиси.
Мне очень не нравятся наши парки. У нас двое внуков. Живу в центральном районе города и могу сказать, что мест для прогулки с детьми просто не существует. Возьмем, к примеру, Мцхета, где заботятся об озеленении. Тбилиси тоже когда-то был зеленым городом. Но теперь наши парки и скверы выглядят ужасно, что вызывает возмущение.
Очень даже и нравится. Везде чистота. Много-много-много бункеров. Хотя многие люди туда не кидают мусор. И почему бы нет, нравится. Может, не все, но 90% точно. С ребенком гуляют в парке. Вообще приятная ситуация. Много зелени, много цветов. Ухаживают.
Реальность такова. Никого не интересует здоровье людей. Парки и скверы очень засорены, что в свою очередь влияет на окружающую среду, атмосферу.
И как вы думаете, можно бороться с этой проблемой?
Должна быть создана система мониторинга. Кроме того, только благоустройством парков проблему не искоренить. Необходимо, чтобы к процессу подключились и сами граждане. Власть избирает народ, а потом все бочки катят на нее. Но если мы не осознаем, что тоже должны следить за чистотой окружающей среды, то будем продолжать твердить об этой проблеме от выборов до выборов.
Власти должны перестать думать только о строительстве новых домов, благодаря чему архитектура, лицо города, просто изуродована. Больше деревьев и растений необходимо сажать.
Рубрику «Голоса» подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Эхо Кавказа.
Московскому музею ГУЛАГа исполнилось 10 лет. Юбилей музея встретил мультимедийной выставкой «Репрессированный буддизм». Эта тема менее всего исследована в истории катастрофических гонений на религию со стороны советской власти, рассказывает Лиля Пальвелева.
Музей ГУЛАГа в этом году сменит адрес. С Петровки переедет в более просторное помещение в первом самотечном переулке. Это будет уже крупный музейный центр, что логично, ведь с момента основания музея собирательской и исследовательской работе, научным конференциям и вечерам памяти здесь уделяли не меньше внимания, чем выставочной деятельности. Впрочем, и выставки увидели более 100 тысяч посетителей. трагическое, всегда затемненное пространство, где стены ободраны до щербатой кирпичной кладки и где на подземные уровни надо спускаться почти на ощупь, их не отпугивает. Правда исторического документа оказывается притягательней. Вот и на выставке репрессированный буддизм. Документов много, старых фотографий, газет и так далее. Об актуальности выставки говорит главный редактор издания «Буддизм в России», основатель буддийского издательства «Нартанг» Андрей Терентьев.
У нас в стране нету ни памятника, ни мемориала безвинно уничтоженным ламам. А для буддийских народов, для бурят, калмыков, тувинцев, это была не просто трагедия, это была национальная катастрофа, потому что была полностью уничтожена духовная элита народа. Тогда же не было никакой другой интеллигенции там или никаких других образованных людей. Все образование было религиозным, и наиболее умные, образованные люди были в монастырях. В прошлом году мы издали книгу, подробно об этом рассказывающую московского историка Синицына «Красная буря». Мы еще не понимали масштаба репрессий, сколько было лам репрессировано. А теперь в процессе создания этой выставки мы знаем, что было репрессировано 100% лам. Что были только единицы, кто ускользнул с этих территорий тем или иным путем, которые выжили. Мы должны помнить об этом. И вот эта выставка – это первый такой маленький памятник трагически погибшим десяткам тысяч буддийских монахов и верующих. И я думаю, что когда-нибудь во всех буддийских республиках будут поставлены большие памятники безвинно убиенным монахам.
На выставке есть особый раздел с фотографиями этих монахов и краткими жизнеописаниями. Годы рождения разные, а год смерти у многих один – 1937. На открытие репрессированного буддизма приехал профессор Калмыцкого института гуманитарных исследований Константин Максимов. Он напоминает, что духовенство стало подвергаться репрессиям уже на самых ранних этапах существования советской власти.
Первый этап – экономическое давление, затем политическое давление, и, наконец, в 30-х годах – это физическое истребление духовенства. В Калмыкии до 3000 священнослужителей уничтожили. Это трагедия. Видимо, советская власть уничтожала не случайно, потому что буддизм для калмыцкого народа, буддистов, является идеологической основой сплочения. На основе именно вот этой идеологии буддизма как раз и складывалась государственность, единство народа. Парадоксальность советской национальной политики в том, что, казалось бы, создавая, возрождая, поднимая и в то же время уничтожая через все этапы. Вплоть до физического уничтожения духовенства, затем интеллигенцию, затем весь народ был выслан, 40% оставили в Сибири. И сейчас на научных форумах иногда так говорят о том, что ну сколько можно говорить о репрессиях, сколько можно писать об этом, было, прошло. Сегодняшняя выставка говорит о том, что было, прошло, но чтобы не было этого. Чтобы, самое главное, не повторилось этой трагедии.
Как сообщает директор музея ГУЛАГа Роман Романов, выставка рассказывает не только о репрессиях, но также дает представление об основах буддийской религии.
На первом этаже в большом зале на стенах вы видите вот эти панели. Это историческая информация о развитии буддизма в России. И мы доходим до советского периода и периода репрессий. А в самом центре зала представлены тханки, через которые мы рассказываем философскую часть. К этим тханкам идет звуковое сопровождение, которое подробно рассказывает, что это означает, и идут трактовки буддийской символики.
Для человека, который очень далек от буддизма, это просто какие-то яркие, красивые рисунки. А на самом деле, что это?
Тханки – это религиозное изображение, это отражение мировоззрения, и это, наверное, какие-то такие указатели в жизнь. Я бы мог это сравнить с православием иконы.
Откуда вы взяли экспонаты? Они из ваших фондов или вы где-то их позаимствовали для выставки?
Тханки – это реплики, которые нам предоставил Российский этнографический музей Санкт-Петербурга. Это наши партнеры в этой выставке. А основные материалы, тексты, фотографии мы брали из разных архивов, музеев. Это и Питерский музей истории религии, это и Московский исторический музей. Тексты подготовил Андрей Терентьев, и тоже из его личного архива много фотографий представлено. А если вы спуститесь в подвал, там вы увидите мультимедийную инсталляцию «Мандала» или «Река времени».
Зритель оказывается на небольшом деревянном помосте, где больше трех человек не уместится. Вокруг непроницаемая, наводящая на мысль о бесконечности темнота. Лишь в глубине колодца ярко освещенный белый плафон, на который направлен острый конус проекции. Разноцветные изображения чуть размыты и постоянно трансформируются. Одни символы и орнаменты перетекают в другие. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Программу вел Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.